В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Те, кто нас слушает постоянно, вы знаете, что периодически я включаю в наши программы ответы на вопросы. И отвечает на наши вопросы обычно очень известный русский брат, русский служитель, проповедник. Это Юрий Кириллович Сипко. И вот сегодня продолжение нашей этой программы, я называю их «Простые вопросы повседневной христианской жизни». Юрий Кириллович будет отвечать на следующий вопрос. Послание Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вроде бы известное место, очень часто цитируемое проповедниками, и вроде бы все понятно, пока не начнешь вдумываться в каждое слово и пытаться применить это к повседневной жизни. Жертва живая, святая. Живая жертва. Если она живая, то как она может быть жертвой? Святая. Это о чем вообще говорится? Представьте тела свои в жертву. Как может мое тело быть святым? Я, как христианка, например, если говорить обо мне, вообще ничего святого в своем теле не вижу. Сплошное собрание недостатков, самомнения, гордости и прочее. Как понять это? Предоставьте себя в жертву святую, благоугодную Богу.
Приветствую вас, дорогие друзья. Я рад оказаться вместе с Ольгой Владимировной и беседовать с вами о Святом Слове Божьем. И вот такое вот вступление вот в этот привычный текст, конечно, он заставляет напрячься, потому что действительно рассматривается жертва непростая, обыденная, так как бы походя, мы христиане, мы свою жизнь посвятили церкви, посвятили Господу, а такой вдумчивый подход, что вот эта жертва живая и святая и благоугодная, то есть она Богу угодна, она добрая, она для разумного служения. Я думаю, что здесь, конечно, и со вторым стихом необходимо связать вот это вступление Павла. Мне думается, надо оттолкнуться от предыдущих стихов этого послания, где апостол Павел рассматривает процесс освящения, процесс искупления во Христе Иисусе, процесс тот, который мы называем оправданием, установлением и обретением вот этого нового статуса. И поэтому оно не начинается с нуля, ведь это слово, оно начинается с того, что за этим стоит целых 11 глав послания к римлянам, где он вскрывает сущность мира греховного, парализованного грехом, осужденного Богом. Там самые растленные грехи, которые мы не произносим вслух, а апостол Павел говорит, предал их Бог превратному уму за то, что они были непослушны. И теперь вот из этого мира, где грех царствует, где растление всеобщее, Бог через кровь Иисуса Христа возрождает людей к новой жизни, делает их святыми. Вон, когда восьмую главу завершает, там такая торжественная песня о том преображении, что совершилось. Смотрите, теперь никто вас не отлучит от этой любви. А это что за любовь? Она привела как раз к этому освящению, к этому высокому статусу людей, у которых есть от Господа новое качество. Что же сказать на это? Вот он сына не пощадил, но предал его за всех нас. И он говорит, что совершил он вот этим преданием сына за нас. Он оправдал нас. Он прославил нас, Он нас ввел в число искупленных детей Божьих, и поэтому, когда мы вот этот статус нового состояния христианского рассматриваем, то теперь апостол Павел говорит, вот предоставьте ваши тела в жертву Богу. Я так вижу, что существует искушение у верующих людей, которые получают утверждение, Бог тебя избрал, Бог тебя искупил, Бог тебя уже записал на дланях своих, и в этом случае как бы тебе уже не нужно никаких усилий. Ты теперь новый человек, Сын Божий, живешь и благословенно радуешься. То апостол Павел здесь говорит, я вас умоляю, не играйте со спасением, не играйте с этим высоким званием освященных сыновей и дочерей Божьих, а с таким усилием предоставьте вот тела ваши в жертву. Что такое представляется мне тела наши? Это же не просто физиологическая такая вот машинка, которая кушает пищу и наслаждается жизнью. Это же все, что мы, собственно, представляем из себя. И иногда мы, отделяя дух от тела, тоже попадаем в ловушку в такую, что это смертное тело, оно греховное тело, оно не имеет ценности, в нем нет ничего доброго. Но Христос-то искупил нас, и Христос-то сделал нас новыми. И дух, и душа, и тело во всей целостности, это сохранится в пришествии Его.
Но он искупил дух наш, но не тело. Тело будет уничтожено.
Вот это как раз такая дилемма, в которой мы не видим такой ясности, чтобы легко понять. Отчего и не задача, действительно, как предоставить жертву живую это тело, которое в сущности оно порочное, и плоть и кровь Царствия Божия не наследует. Но оно сегодня служит, наше тело. Наши руки служат, наши ноги ходят. Мы сегодня совершаем труд. Вот каков он по содержанию? Каков он по целеполаганию? Какова та дистанция, которую мы проходим нашим физическим телом, и каков труд, который мы совершаем? Апостол Павел здесь же в послании к римлянам говорит, как представляли вы члены ваши в орудие нечистоте, да? Так предоставьте их в орудие праведности. И мне кажется, вот здесь другим языком речь идет именно об этом. Теперь обновленным своим сознанием, рожденный свыше человек, он призван к этому. Какой труд совершает? Вот, например, Павел говорит, я не буду есть мясо вовек. Почему? Во имя Господа, чтобы не соблазнился мой ближний. Насколько у него такое тактичное отношение к окружающим людям, что он внимателен к их состоянию и ради того, чтобы никого не поколебать, то есть ради Господа, да, он говорит, я не буду есть мясо. Или, например, вот этих вещей я не буду говорить. Или, например, вот этих слов я не буду говорить. Он говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. То есть, если я понимаю, что теперь этот сосуд, тело мое, принадлежит Господу, я предоставил его ему в распоряжение, в живую жертву, я сам не распоряжаюсь. Я пойду туда, куда меня Господь велит. Я буду делать то, что Господь мне велит. Я буду делать то, что его прославляет. Вот вы задали такой вопрос, который просто христианство наполняет таким глубоким содержанием, если не сказать более, таким тревожным анализом каждого своего шага, каждого своего действия, даже мысли своей. Потому что предоставьте тела в жертву живую, это не значит там на костер или там под какую-нибудь секиру, и все, и далось спречь все вопросы. А напротив, каждодневное согласование. Вы теперь уже дети Божьи, апостол Иоанн говорит. А святой да освящается еще. А Петр пишет письмо и говорит, будьте святы. О чем речь идет? Именно о том, что вся полнота нашей жизни изменена теперь благодатным действием Духа Святого, благодатным действием крови Христовой. Мы освящены единократным приношением. Вы задали вопрос, от которого, конечно, так мороз по коже.
Ну и, в общем-то, никто так не делает. Я не знаю вообще людей, которые бы целый день только и думали о том, это я могу делать, это я не могу делать, потому как я жертва, живая Богу. В таком случае, значит, это место просто никто не может выполнить как должно.
Согласен, что на самом деле такую механику вряд ли мы сможем осилить. С другой стороны, возникает все-таки некий опыт христианский, когда уже есть у нас такая жизнь, например, взять вот христианскую традицию. Люди пошли в кабак, праздник наступил, а христиане пошли в церковь. Люди пошли куда-нибудь на дела такие бесчинные, от которых потом с больной головой возвращаются домой, да и то не все. А христиане пошли куда-то совершить труд во имя Господа. За свои денежки купили хорошие рубашки и пошли в детский дом, чтобы там им принести любовь. Пошли в дом престарелых, чтобы там какое-то сделать любовь. Пошли в тюрьму, чтобы там засвидетельствовать о Христе. Разве это не жертва живая? Разве это не то самое принесение себя вот в эту благую, угодную Богу для разумного служения? Это разумное служение. От чего оно происходит? От того, что вот так напрягаясь, именно как Павел говорит, я вас умоляю, предоставьте тела ваши, ваши физические способности, ваши умственные способности, направьте на служение Богу. Мне вот видится, что в этом смысле иногда они становятся уже глубоко осознанными и ставшие привычными. А иногда оно ведь плод борьбы великой. Даже вот утром встать. Я нежусь в постели, у меня еще не уходит сон, и впереди может быть трудовой день. Но Дух Святой шепчет моему внутреннему человеку, говорит, вставай, прочти Писание, позавтракай духовной пищей от Господа в молитвенном рассуждении, зарядку духовную сделай, чтобы тебе противостать всем козням дьявольским. И вот в этот момент это жертва. Я бы еще понежился полчасика, потому что впереди тяжелый день, но Дух говорит, смиряй свое тело, скручивай его, даже распинай телеса свои. И вот когда он встает, такой человек верующий, в 5 часов утра или в 4 часа утра, открывает Писание, это принесение себя в жертву Богу. Господи, что повелишь мне делать? У меня сегодня предстоит такой день. Возможность есть то или другое сделать. Вы знаете, если вот так вот с утра начинает день, в молитвенном обращении к Богу за этим вопросом, а какова твоя воля благая, чтобы моя жертва стала тебе угодной? Чтобы я сегодня совершил то, что ты мне предопределил совершить? И это, знаете, такую делает подготовку, что встречается, когда неожиданно ситуация, а ты уже готов. Почему? Потому что ты уже отдал себя в руки Божьи. Если мы посмотрим, сколько распри в нашей жизни, простых обстоятельствах, семейных, церковных, на производстве, даже вот в компании друзей, они ведь возникают от чего? От того, что я не принес себя в жертву. Потому что моя плоть господствует, мое «я» на троне. И я такой самодостаточный, я такой высокомерный, я такой всезнающий, я сужу окружающих. И как только где-то что-то мне поперек, вдруг из меня вырывается далеко не святые слова, далеко не то, что Христос хочет видеть во мне. Вот это вот апостол Павел и говорит. Почему он? Ведь это же после тех глав, в которых он к евреям обращает свой взор и говорит, а почему еврей отсечен? Почему Израиль отсечен? Это маслина природная, которую Бог насадил, которую Бог благословлял, которую Бог давал такие обетования, и вдруг отсечена маслина. Почему? Не жила верой и отсечена. И потом он говорит, и ты берегись. Привитая, искусственная, берегись, можешь тоже быть отсечен. И когда апостол Павел ставит вот эту вот картину Израиля и церкви, отсечения и привитой природному корню, он говорит, берегись, поэтому я вас умоляю, поэтому наблюдайте, поэтому вот так вот себя посвящайте абсолютно во всех, даже в самых мелочах. Да, это просто интересный вопрос. Меня он тоже заставляет покорежиться и некоторые, может быть, привычки даже проанализировать. Потому что по привычке часто мы делаем вещи вроде бы привычные и простые, а в них уже исчезло тот перед Господом трепет, то сознание жертвы. И я признаюсь, что просто сейчас чувствую эту необходимость пережить снова мой день, как я его провожу, мои отношения, даже такие привычные с детьми своими, со своей женой. И тут далеко до жертвы. И тут какая-то еще плоть господствующая проявляет себя. А Господу угодно, любите так, любите, служите, как Христос служил, вот умывайте ноги. Так это жертва. Это прощайте, когда даже вас не прощают. Это жертва. Идите туда и благовествуйте мир, где вас встречают враги. Это жертва. Да и просто трудиться вот так настолько для нашего русского сознания, труд, в котором есть такое, знаете, сознание для какого-то рынка, для какой-то прибыли, сделать как можно подешевле, продать как можно подороже. И вдруг возникает, это ты пришел к своим товарам к Господу, ты принес это Богу, ты предложил этот товар своему Спасителю, вот ты там схалтурил, вот ты туда вставил какую-то недоделку, да? Она рассыпется завтра, твоя работа. Опаньки, и вдруг, даже в этой будничной такой ситуации, требуется осознание, что мы должны принести себя в жертву. Не о себе думать, а о Господе.
Продолжение этого стиха, там говорится так. «Предоставьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Разумность, в чем она проявляется, как ее определить? Значит, может быть и неразумная жертва?
Конечно, неразумного сколько угодно. Не по рассуждению мы поступаем часто. Вот я когда говорю, что даже так просто и теряем отношения с близкими людьми. Но вот это вот то, что я и говорю, как я сейчас понимаю, это именно разумное, то есть рассудительность, которая нам дана Господом Богом. В любом шаге, который нам предстоит, у нас в народе даже есть такая поговорка, 7 раз отмерь, а 1 раз отрежь. А прежде чем сделать шаг, посмотри, что тебя ожидает. Даже влюбленным когда-то говорил один мудрый Марк Твен, что если ты влюбился с первого взгляда, как избавиться от такой любви? Посмотри внимательно другой раз. Еще раз посмотри внимательно. Разумное служение предполагает, мне представляется как раз рассудительность. Как и Петр говорит, покажите в вашей вере добродетель, а в добродетели рассудительность. Разумное служение, оно, видите, дано нам на, не то чтобы на откуп, но наш разум, просвещенный Духом Святым, способен чистое от нечистого отделять. Более того, священникам предписано в Ветхом Завете не пить ни секеры, ни виноградного, ничего от чего, чтобы разум был способен отличать чистое от нечистого. То есть опять рассудок действует как некое мерило, просвещенное Духом Святым, и наши поступки, они вот сопряжены как раз с таким ответственным анализом. Я так вижу вот это понятие. Разумная наша. Это разумная жертва.
Спасибо большое, Юрий Кириллович. Наша программа подошла к концу. Я хочу напомнить на вопросы наших слушателей. Отвечал Юрий Кириллович Сипко, служитель, пастор из России. И я надеюсь, пока он пребывает здесь у нас в Сакраменто, он ответит и на другие вопросы наших слушателей. Программу вела Ольга Витисова. Если у вас возникли еще какие-то вопросы, пожалуйста, звоните мне по телефону 916-716-2950. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.